11, 2, 44, 45. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Шираджавача атха Бхагаватам брута ваттарма вадришонринам ваттхачарати ят бруте яр лингар Бхагават прия. Шираджавача.
Шри Раджа Бхача.
Царь сказал.
Царь сказал.
Атха.
Атха.
Далее.
Дарья.
Бхагаватам.
Бхагаватам.
О преданном личности Бога.
О преданном личности Бога.
Брута.
Брута.
Расскажите мне, пожалуйста.
Расскажите мне, пожалуйста.
Я дхарма.
Я дхарма.
Какие обязанности?
Какие обязанности?
Я дриша.
Я дриша.
Какой характер?
А какой характер?
Нринам.
Нринам.
Среди людей.
Среди людей.
Ядха.
Ядха.
Как?
Как?
Ачарати.
Ачарати.
Ведет себя.
Ведет себя.
Яд.
Яд.
Что?
Что? Что?
Бруте.
Бруте.
Говорит.
Говорит.
Яи.
Яи.
По каким?
По каким?
Лингаи.
Лингаи.
Явным признаком.
Явным признаком.
Бхагават прия.
Бхагават прия.
Можно доказаться, что он? Догадаться, что он? Можно догадаться, что он.
Можно догадаться.
Дорог Верховному Господу.
Дорог Верховному Господу.
Догадаться.
Догадаться.
Да. Тут не говорится увидеть, но можно догадаться об этом. Загадка. Догадывается. Прямо не видим, но можем догадаться об этом. То есть практически можно получить доказательство таким путем. Да. Шрути, то, что услышано, тоже является доказательством, потому что можем догадаться о том, что мы слышим, мы не увидим, но можем догадаться об этом. Есть много способов доказательств. Пратьякша, анумана, шабда прамана — это три основных, но они там делятся на более подробные группы. Но в целом три. Три способа доказательств. Пратьякша, значит, непосредственно увидеть, самый простой способ и самый ненадежный, потому что доказать те вещи, которые мы не видим, не слышим, мы уже не можем. Вот, не воспринимаются. Нет. Наука находится на уровне пратьякши. И вот анумана. Можно предположить, логически что-то вычислить. Эти два метода используются. И оба несовершенны считаются. И самые совершенные, когда уже это доказано другими на опыте, они просто нам об этом сообщают. И мы догадываемся. На основе их опыта, на основе их логики, доказательств, убедительных речей и поведения. Здесь как раз об этом речь идет. Махараджа Ними сказал: «Пожалуйста, расскажите мне подробнее о преданных Верховного Господа. По каким признакам я могу различать самых возвышенных преданных, преданных среднего уровня и неофитов, то есть новичков? Какой дхарме следуют вайшнавы и как они говорят? Особенно мне важно узнать, какие качества делают вайшнавов столь дорогими Верховному Господу». То есть они находятся непосредственно под защитой Верховного Господа. Вот он хочет узнать причины, особенности этого. Какие качества вот особенно важны в этом смысле? Есть разные уровни, конечно же, градации сознания Кришны. И есть самый возвышенный уровень, тут обо всем этом спрашивают. Великий мудрец Кави, это комментарий, в общих чертах рассказал царю Ними об основных внешних признаках преданного Господа. Как он выглядит, какими чертами характера обладает, чем занимается. Но теперь царь Неемит спрашивает, как среди слуг Верховной Личности Бога четко распознать вайшнавов высшей, средней и низшей категории. Среди вайшнавов, то есть среди тех, кто уже имеет внешний вид вайшнава хотя бы. Внешний вид – это начало умонастроения. Начало умонастроения. Это тоже не каждый человек решается изменить внешний вид. Мы видим, что люди боятся менять свои прически, скажем, или одежды привычные. Почему? Потому что за прическами и за одеждами скрывается нечто другое. Нечто другое. В Веккали люди не одеваются по варнам, по группам, по классам. Они все одеваются по моде. Или по-царски хотят выглядеть все. Хотят быть роскошно, богато, украшения носить. Но в ведической культуре есть определенный порядок одежды. Это тоже шастра, это тоже знание, как человек одевается и почему он одевается. Причина важна. Никто не делает просто так что-то. Просто так, потому что в голову просто взбрело. Если мы посмотрим на современный мир, на молодых людей особенно, у них это в крови, в природе молодежи. Просто так что-то делать. Фэнтези. Одежды придумывают, прически придумывают, такие гребни придумывают, ну, разные такие вещи. И что это за проявление? Это проявление гун природы. То есть поведение человека зависит от гуны, которая влияет на него. И врожденная гуна – это гуна невежества, которая как раз вот следует моде, чувственным наслаждениям. Как чувства наслаждаются, это и правильно. Вот я одежду надеваю такую, потому что хочу вот наслаждать чувства так, или что-то меня смотрели так, а вот так не смотрели. Если на меня сексуально смотрят сегодня в моде, то считается, ну, хорошая мода. Сексуально привлекательный человек одевается так, значит, вот мода хорошая. На меня смотрят, я нравлюсь. Это обычное, ну, понимание культуры в невежестве. Обычно, то есть этому учить не нужно, это уже есть в невежестве, в самом рождении существует. А в страсти, мы видим, уже требуются атрибуты, уже нужно различие, допустим. В страсти есть служба, ответственность. И человек одевает форму. Доктор одевается так, полицейский одевается так, представитель, значит, партии какой-то имеет свои тоже отличительные значки или атрибуты, чтобы было понятно, кто это или вот. В армии особенно есть своя форма, уникальная форма, и она вот, отличные признаки, погоны, там все видно, кто какую должность занимает, какую власть обладает. В страсти уже придут значения больше одежды. В невежестве просто дело вкуса, могут и без одежды выходить люди в невежестве, делают это все, как угодно. Как чувство подскажет. А в страсти какой-то есть порядок. Ну а в благости нужно еще духовные различия. Как вот мы встречаем людей на улице, видим мы. И видим, идет монах в шафране буддийский. Но мы видим, о, монах. Это отличие по одежде. Вайшнав, он ставит тилаки на лоб, прежде всего. Прабхупада говорит, на лоб ставьте тилаки, даже если вы хоть и не носите, все равно ставьте тилаки на лоб. Просил его. Не все могут хоть и носить, понятно, по разным причинам. Хотя, может быть, мы хотим иногда это делать, но под влиянием внешней культуры мы одеваемся по-другому, но тилаки все равно нужно носить. Прабхупада хотел. Можно сделать красивую тилаку, не такую броскую, яркую, если там, так или иначе. Даже кто-то водой просто делал тилаку. Когда приезжали в Советский Союз, вайшнавы старшие, они глина не ставили, что глина видна, и люди пугаются, сразу начинают беспокоиться, кто это и что это и почему. В советское время так было, пугались люди. Или шику отращивайте здесь, тоже люди испугаются. Сейчас не пугаются. Сейчас культура смешанная такая, знаете, все что угодно можно увидеть, люди привыкли к разнообразию такому. Но это культура подражания. Если вы видели вайшнава с шикой, то на Западе шику отрастят из любого места потом, откуда угодно. То есть культура подражания в невежестве. Обезьяна видит и подражает чему-то. Видишь, что человек очки носит, тоже берет и очки одевает. Так же. Они не нужны, на самом деле. Ему не нужна эта шиха, не знает ее смысла. И есть это духовные различия, также есть культура одежды женщин, мужчин, тоже женатый, не женатый, то есть это просто, да, цвет хотя, говорит о том, в каком ашраме находится человек. Шафран, значит, это. Брамачари, шафран, сданда это саньяси, белая тхоти это грехастха, с таким специальным хвостом сзади, да, это грехастха носит такой длинный тхоти. А белая без хвоста и это парамахамса. А что если вы чувствуете, что уже парамахамса, можете носить белый тхоти. Но без хвоста. Сначала, почему это важно для ума? В уме должен быть порядок. Это так же, как вот в доме вещи должны быть на своем месте. И вы чувствуете, что у вас в уме возникает свободное пространство. Еще для какой-то деятельности. А так, как будто бы некогда. Ну, когда жизнь хаотична, кажется, что времени нет. Но если жизнь упорядоченная, вы всегда находите еще пространство. Даже если вы заняты вот этому вот обычному вашему расписанию четко, все равно ваш ум еще может мыслить в чем-то, еще в какой-то сфере находиться, потому что это уже не обременяет ум, если по распорядку дня действовать. Режим, говорят, это очень важно, да, для ума, для тела, это порядочная жизнь. И также, если вы видите, что люди одеты в соответствии с варной, ашрамом, вы просто смотрите и уже понимаете, как вот общаться с людьми, как подходить или не подходить, или кого спросить, кого не спросить, кого беспокоить, кого не беспокоить. То есть культура сводится к тому, чтобы беспокойство к минимуму свести, которое мы друг другу причиняем, ну, не зная просто человека, не зная друг друга. И вот одежда уже дает некоторое представление о человеке, правильно. Его социальном статусе, его как бы. И возраст также, мы смотрим на лицо, и возраст, одежда, и много уже можно понять. И век Кали одежду используют для того, чтобы скрыться. То есть не садху могут одеваться, как садху, не браманы могут одевать на себя шнур браманский, просто купить его в лавке, одеть, и выглядеть как браман. И женатые мужчины могут снять кольцо, когда остаются где-то далеко от жены, и выглядеть неженатыми. То же самое делают женщины. Непонятно, кто женат, кто не женат бывает. В каких-то местах они скрывают свое положение. Подключились, да? Надо включить звук и камеру. У нас здесь горный климат, дорогие преданные. И сейчас небольшой ураганчик. Такой маленький ураганчик тут. Горный. И поэтому интернет иногда вот у нас отключается, мигает электричество и у нас выбивает. Мы живем в таком регионе, очень опасном для жизни, видите. Не, безопасно. Подует и пройдет. Мы умрем по другой причине. Пока вас не было, мы говорили о том, что внешний вид тоже важен в культуре. Ну, в культуре общества. По внешнему виду можем понять статус человека, варну человека, его семейное положение, его возраст, конечно же, говорит об этом. То есть уже многого можно узнать. А в век Кали люди используют одежду, чтобы как раз скрыть свои какие-то принадлежности. Или как, да, отождествление с обществом. То есть в ведической культуре нет такого понятия, что человек стыдится своей варны, допустим, или стыдится ашрама своего. Такого не существует, потому что в центре Бог. Все слуги Бога, поэтому никто значения большого не придает в этой разнице социальной. Все эволюционируют. Если кто-то саньяси, он смотрит на грехасху, как? Он думает, ну, я раньше был грехасхой, да. Я знаю, что ему нужно делать, чтобы продвигаться дальше. И он говорит, проповедует, что я был грехастый. Ну, не в этой жизни, может, следующий, прошлый, но я был. Смотрит на животное, о, я когда-то был и в этой форме тоже. Сейчас я могу это понять. То есть он поэтому не завидует, он видит ситуацию. И поэтому есть люди талантливые, общество есть не очень талантливые, но если все трудятся в сознании Кришны, все друг другу помогают. Ты не талантливый, потому что тебе еще нужно трудиться. Я вот талантливый, потому что раньше в прошлой жизни трудился. Поэтому тебе говорю, ты трудись, пожалуйста. Я не говорю, что ты не нужен, что ты плохой художник или плохой браман. Нет, ты начинающий браман в эволюции, поэтому ну вот, ты трудишься для Кришны, все хорошо. Мы помогаем друг другу. Вот. Поэтому, конечно же, люди не стеснялись выглядеть, как они есть на самом деле. Потому что все помогут, если ты кого-то ниже, то старший поможет тебе. Если ты кого-то выше, ты поможешь кому-то. То есть наоборот, это было хорошо. И богатые люди не прятались, потому что им никто не завидовал. Сейчас они прячутся за замками, там, не знаю, чтобы их не видели, их богатство, они прячут и деньги, и себя скрывают. А в прошлые ведические времена люди уважали богатых, потому что они, опять же, заботились. Их приветствовали. Богатый человек приветствуется. Сетхаджи их называли. Уважаемый человек, потому что ты вот с хорошей кармой, ты способный, ты успешный человек, ты еще много полезного делаешь своими деньгами, ты трудом. То есть вот культура была такова, поэтому люди, они спокойно выглядели, как они есть. Как они есть. Бхагавадгита, как она есть. Человек, как он есть. Культура, как она есть. Где нет зависти. Это все очень просто. Но если возникает, скажем, ну, престиж, но не престижная работа, шудры, ну, тогда я одеваю одежды царя на себя. Век кали. Что-то такое роскошное или экстраординарное. Чтобы выглядеть не хуже других внешне. И Шрила Прабхупада объясняет, что вот эти различные направления деятельности сегодня, они тоже скрытая культура шудр. Скрытая культура шудр. То есть они скрывают свое сознание шудры под высоким развитием технологий. А развитие технологий – деятельность шудры. А сегодня, кажется, это самая передовая деятельность. Они изобретают новые технологии. Смотрите, мы пользуемся компьютерами, сотовыми телефонами связи, там, ну, потрясающие вещи сейчас, там, 5D, не знаю, там уже такие вот стерео, голограммные уже изображения уже есть, существуют. Люди поражаются, искусственный интеллект тоже, люди поражаются этому всему. И думают, это вот, ну, самое передовое у нас в обществе, что есть достижение, лучшее. Но с точки зрения сознания, вот развитие этого направления, это развитие линии деятельности шудр, рабочего класса. Это не что-то передовое. Но выглядит так, что это что-то очень важное. Очень важное. Например, я пользуюсь искусственным интеллектом. Все скажут, о, какой потрясающий прогресс. Искусственный интеллект у тебя есть, ты им пользуешься. Но что это означает прямо? Что у тебя не хватает своего интеллекта. И люди сейчас этого не понимают. Значит, что твой интеллект слабый, раз тебе нужен искусственный интеллект. Как человек-инвалид? Он пользуется кресло-каталкой. Но тут очевидно, что это проблема. Человек не может ходить ногами, поэтому приходится ему использовать вот какую-то машину. А сегодня, если они садятся в крупные машины, ездят на большие расстояния, все думают, какой прогресс. А вопрос, зачем ездить на такие большие расстояния? Никто не задает вопрос. Для чего? Смысл какой? Значит, жизнь устроена хаотично. В ведической культуре люди там, где жили, там и работали. Не было вот этих пробок, вот этого хаоса, вот это вот эти самолеты, поезда, там машины, все вот таким образом. Миллионы, миллионы машин. Зачем? Куда вы едете? Вам нужно исполнять дхарму, следовать дхарме. Это браман думает. Но шудра не думает о дхарме. Ну то, это интересно. Ездить на машине на работу. Не пешком ходить. Не на воловой упряжке. Ну, потому что жизнь устроена нерационально, как бы неразумно. Это внешние факторы, да? Вот с этого все начинается. И вайшнавы, значит, они одеваются уже честно. Грехасха одевает белое, не стыдясь. Совершенно бессовестным образом. Саньяси одевает шафран, не боясь, что за ним будут наблюдать и смотреть, точно ли он саньяси, как он там живет, там подсматривает, он в центре внимания. Малейшие оплошности его будут критиковать. Он должен, если он саньяси, он должен принимать эту роль. лидера, который должен быть, ну, безупречным в поведении. И уметь говорить о Кришне и все остальное. Есть брамачари, и тоже люди знают. Вот брамачари, он еще учится, и он служит гуру, у него нет ничего, он бескорыстно это делает, он такой чистый, да, давайте ему дадим пожертвования, давайте возьмем у него книги. Их уважают в обществе, им помогают развиваться. То есть это очень-очень полезная система внешних вот этих. Если внешность соответствует нашему как бы сознанию, культуре, это правильно, это хорошо. Но это лишь внешняя часть. И если мы не ставим тилаки на лоб регулярно, постоянно, мы забываем Кришну. Постепенно. Забвение означает влияние майи. Ну я же, почему я забыл Кришну? Любого в Индии спросите, знаешь Кришну? Знаю Кришну, я помню. Да. Как я забыл его? А нет уже служения, нет служения. Ты знаешь, что такое Кришна, но ты служишь кому-то другому. Вот что происходит. Но когда мы ставим тилаку, то это напоминает нам и другим также напоминает, что я слуга Бога. Как советует Шрила Рупа Госвами, Кришнети Ясья Гиритам, Манасадриета, любому преданному, который повторяет святое имя Господа Кришны, следует оказывать почтение мысленно. Падишамрита 5. Мысленное почтение. Кстати, очень важно, это очень важно практиковать мысленно. Очень важно, потому что от себя мы ничего не можем скрыть. Даже когда мы выражаем почтение кому-то вслух, мы можем внутри по-разному относиться к этому человеку. Формально можем сказать спасибо или хорошие слова, но где-то в сердце там еще есть еще что-то внутри. Но когда мы мысленно это делаем, мы не можем эту двойственность скрыть. Важный момент. Учиться мысленно, как здесь говорится, выражать почтение. Почему? Этот человек, который начинает повторять святое имя, начинает только. Он только повторяет святое имя, больше ничего. Никаких других качеств у него нет. Он еще материалистичный. Еще не очищенный, еще у него полно недостатков. Но он повторяет святое имя. И не за что, собственно, его почитать. Только заодно, что он воспевает святое имя. Но если вслух сказать ему что-то, прославляющее его практику, человек с анартхами будет гордиться. Это не принесет ему пользы. Если вы постоянно кого-то хвалите, вы знаете, что можете нанести серьезный вред человеку. Если он на таком уровне, да, вы просто испортите его сознание. Поэтому нужно знать, где хвалить, где не хвалить, где давать замечания. То есть баланс должен быть. Дело не в том, что должны все друг друга хвалить и быть счастливым вот, в светской культуре. А быть правдивым, чтобы человек занял правильное положение, правильно честное положение по отношению к себе и к другим. Здесь говорится, такому преданному, который повторяет святое имя, не выражает вслух почтения, но мысленно выражают почтение. Мысленно. Таким образом, мы избегаем оскорблений и унижений, дискриминации. Хотя различия есть, внутреннего различия нет. Почтение всем выражается, просто по-разному. Каждое живое существо, которое с верой повторяет святое имя Кришны, следует считать вайшнавом хотя бы, и хотя бы в уме выражать ему почтение. Однако для ощутимого прогресса в сознании Кришны необходимо общаться, по крайней мере, с преданными второй категории, если мы хотим почувствовать духовный прогресс ощутимо. А человек, обретший милость преданного высшей категории, с очень большой вероятностью достигнет совершенства. Большая вероятность. Поэтому Махараджа ними смиренно спрашивает, какой у преданного характер, как он себя ведет и как говорит. Царь хочет узнать, как действуют, мыслят и говорят вайшнавы разных категорий. Уттама атикари, матьяма атикари и каништа атикари. Отвечает царю еще... Глубже раскрывая науку сознания Кришны, будет Хавис, следующий из 9 йогендр. И у нас еще 45-й текст был заказан. Шри Хавир Увача. Срабутешу ях Пашьет, этот текст. Шихави сказал, преданный, достигший высочайшей стадии преданного служения, во всем видит душу всех душ, верховную личность Бога, Шри Кришну. Поэтому он воспринимает все объекты в их связи с Верховным Господом и понимает, что все сущее вечно пребывает во Всевышнем. Это необычное видение. Не... При помощи глаз нельзя это увидеть, только глазами. Это нужно увидеть сознание. Сознание означает сат-чит-ананда. То есть в полном блаженстве там нужно увидеть. Не развивший блаженство духовно не сможет видеть глазами. Но должным образом. Важно понять, если мы что-то любим и ненавидим в этом мире, мы не видим. Мы видим двойственность. Мы видим себя, свои чувства, свои желания. Мы через, кажется, видим человека. Кажется, что мы видим человека. Но мы не знаем человека, пока не полюбим человека. Пока не установим должное отношение с ним. И поэтому здесь говорится, человек, достигший совершенства, выше, он видит Кришну повсюду. Но Прабхупада объясняет, это очень сильная любовь означает. Так же, как если вы любите человека, сильно какого-то, сильно очень любите человека, то любая вещь в разлуке, связанная с ним, напоминает, эмоции вызывает. Любая вещь. Вот его обувь осталась. Давно не вижу его. Разлука. Вот обувь его осталась. И вы эмоцию испытываете. Ребенок ваш у бабушки, говорится. Ну вот вы видите его одежду у себя дома. И вы эмоцию испытываете. Мой ребенок. Вы чувствуете. Всплывают сразу же. Видите ребенка. Вы не видите обувь или одежду. Вы видите ребенка. Вы видите фотографию, но вы не видите бумагу. Или краску на ней. Вы видите образ. Вы видите личность. И все напоминает. Одна женщина, соседка она была наша, она потеряла мужа, был убит в 90-х годах. Молодая семья совсем, там дети были маленькие. И я с ней разговаривал на кухне. Пытался как-то ее успокоить, уже я был в сознании Кришны. Стал ей аккуратно говорить, что ну да, смерть вот трагична, конечно, несчастный случай, серьезный. Расскажи, а почему он был убит и что случилось. И она сама понимала причины даже этого случая. Был связан с какой-то мафией, оказывается, там еще что-то было. У нее была двойная жизнь, потом все это выяснялось. То есть, мне все честно рассказал. И, собственно говоря, человек понимал причины, но не уходила эта скорбь. Глубокая скорбь не уходила. Хотя она понимала, что он уже был испортился, и для семьи испортился, и для детей испортился, и для общества испортился, и для нее испортился. И они ругались каждый день, там мы помним. Ну, мы жили с соседями. Говорит, я не знала. Я говорит, сейчас выхожу на улицу, я в каждом мужчине вижу его. Видите, сознание? Вижу, говорит. Просто смотрю на любого мужчину, вижу мужа. Есть связь, йога, вот она. Также, если мы видим просто человека, мы же можем вспомнить Кришну, у него тоже форма двурукая. Но есть любовь. Если же мы любим кого-то другого, скажем, с большой силой, мы смотрим на Кришну, можем увидеть кого-то другого. Иногда принимают духовного учителя, потому что он похож на отца моего, так часто слышим. Что вы похожи на моего отца, и сразу я почувствовал вот эту вот связь. Есть уже связь с этим миром какая-то, верно же? Но действительно, и мой отец, и моя мать, и мои друзья, и моя работа, и мой ум, это все связано с Кришной, правда? Если мы обретаем эту любовь к Кришне, мы можем видеть, как здесь описывается Махабхагавата, видеть так. Хотя бы иногда, хотя бы вот умозрительно настроить свой ум на это. Если мы с вами привыкнем выражать мысленно почтение другим, мы сможем иногда мысленно так вот думать о Кришне. Если даже мы еще не видим всего этого, может быть, нет такой сильной любви постоянной. Собственно, постоянно она и не бывает в этом мире, говорится. В этом мире она всплывает и уходит вглубь. Всплывает, погружается вглубь, как бы. Бхава не проявляется постоянно в материальном мире, в материальной среде. Даже великие такие Раджа Риши, как Ютиштира, Арджуна, Пандавы, да, и другие, они всю жизнь служили Кришне. Но в конце жизни они отрекались от престола, отрекались от этих обязанностей, это материально считалось, где там много скверны все равно. И уходили в какое-то святое место, чтобы уже полностью вот увидеть только Кришну, больше ничего. Потому что это материальный мир, пока у нас есть обязанности материальные, мы сталкиваемся с какой-то двойственностью. Но мы должны знать, что сознание Кришны развивается внутри человека, в сердце. Даже когда вы выполняете материальные обязанности, даже когда что-то делаете правильно или неправильно, но вы преданы. В сердце, внутри у вас развивается, которое постепенно сжигает вот эту вот карму через деятельность сознания Кришны. Мы не всегда можем видеть Кришну воочию. Вот на Бхагавата мы больше чувствуем, во время киртана мы тоже начинаем чувствовать. Но когда мы действуем, мы соприкасаемся с материальными гунами природы, безусловно, в преданном служении. Но у Махабхагаваты, что тут описывается, нет материальных обязанностей. Ему не предписаны никакие обязанности вообще. То есть это Махабхагавата. В Гите говорится, если кто-то уже действует на уровне сознания Кришны, у него нет предписанных обязанностей. Он может просто сидеть и думать о Кришне, и все. Но, он может так. Но все же он проповедует, Прабхупада говорит, потому что он чувствует сострадание, как Прохлад Махарадж. Как Ашли Прабхупаде говорит, что он был вполне счастлив, живя во Вриндаване, как Махабхагавата. Там Кришна, все. Даже любой из нас придет во Вриндаван и почувствует там Кришну. Я говорю же о Махабхагавате, который может там общаться с Кришной постоянно. Они общаются с самадхи, духовного учителя своего, они могут общаться с божествами. Эти люди, они практикуют уже вечность. Они. Кто-то из них уже на таком уровне сознания Кришны, да? Но он поехал почему-то в Америку, в Нью-Йорк. Из этого как бы состояния духовного, да, из этой среды Вриндавана, точно копия Галоки Вриндаваны, Прабхупада бросает все это, едет куда вообще? Едет? Что такое Нью-Йорк? С точки зрения как бы Махабхагаваты, ну, место сложное, нельзя там жить. Если вы практикуете сознание Кришны, вы не выберете Нью-Йорк, выберите Вриндаван. Не дай Бог вообще. Многие преданные живы только потому духовно, что посещают Вриндаван, Майяпур, или посещают праздники, или посещают Шримад Бхагаватам, то есть мы соприкасаемся с духовной практикой. Это Махабхагавата. Господь говорит в Бхагавад-гите 6.30. Йомам пашьяти сарватра сарвам ча май пашьяти тасягам на пранашьями сачамена пранашьяти. Для того, кто видит меня во всем сущем, и все сущее во мне, я никогда не буду потерян. И он никогда не будет потерян для меня. Как не потеряться в этом мире? В огромном мире. Если реинкарнация, если законы кармы, то мы теряемся. Мы меняем тело, или даже в этой жизни все, мы уже забываем друг друга. Мы все потеряны в этом смысле. Тут нет вечной семьи у нас какой-то, вечных друзей, вечного прибежища нет в этом мире. Сравнивается как соломинки в океане. В океане две соломинки. В волнах океана вот так. И иногда встречаются вместе. А потом волна ударяет, и все. И... Ну, такое сравнение дает. Но Кришна говорит, он не потерян для того, кто видит меня во всем сущем и все сущее во мне. И этот человек тоже не потерян для Кришны. В комментарии Шрила Прабхупада пишет, человек, обладающий сознанием Кришны, видит, что Господь Кришна пребывает всюду, и все пребывает в нем. Такой человек также видит различные явления и предметы материального мира. Но постоянно находясь в сознании Кришны, он понимает, что все они суть проявления энергии Господа. Нет ничего, что существовало бы отдельно от Кришны. И Кришна является владыкой всего сущего. Таков основополагающий принцип сознания Кришны. В зоопарке мы видели птиц как-то. Там такие удивительные птицы были, которых я и не видел даже. Думал, что я многое видел, пришел, был удивлен, даже придумать не мог. Там был один марабу такой, огромный клюв, знаете, такой. Вот как его тут тело целиком, еще такой клюв у него. И у него такая голова опущенная, такой, нагруженный, обремененный такой, несчастный стоит на одной ноге. И клюв сломан у него этот еще, верхний. И проволокой так вот скреплен. Ну и как-то он справляется. Такой марабу был. Но интересно не это было. Это я сейчас просто вспомнил момент. Что каждая птица очень красивая. По-своему. Есть такие красивые формы и цвета, неожиданные вообще. Сразу возникает вопрос. Как вообще? Она же не сама себя украсила. Это еще не самое удивительное. Они себя не видят в зеркало. Но ведут ты себя в соответствии с украшением. Каким образом? Как это получается в природе? Но вы не объясните это, потому что сама птица не понимает, как она выглядит. Нет, нет. Мы вот были как-то в Риге на заповеднике. И там аисты много. У каждого аиста есть своя территория, оказывается. Вот он там где-то наверху делает это гнездо, на колесе там или на дереве. И оттуда он вот эту территорию вот контролирует. Они живут тоже, у них есть свои территории. И вот он гуляет там, я вижу из окна, по полю, важно, и просто смотрит, хозяйничает. Это его, его собственность, как бы кажется. Я сначала не понимал, что он просто гуляет, не ест, не пьет. Просто ходит и смотрит туда, посмотрит, сюда посмотрит. Потом однажды он забрался на второй этаж, где мы были, и там была стеклянная дверь такая, знаете, зеркальная. Он увидел себя в зеркале. Знаете, что он стал делать? Стал бросаться на это изображение. Один раз, другой, что там за шум такой был на улице, и там бабах, 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 клювом, лапами просто. Чужой пришел, выгоняет. Я потом пошел к этой двери стеклянной, она была в крови все вообще. Он разбил себе голову в кровь вообще. То есть они не узнают себя в зеркале, но почему, как они ведут себя в соответствии с внешностью? Индюка видели? Цесарку. Каждое живое существо ведет себя в соответствии с внешностью. Как они знают об этом? Человек тоже ведет себя как Бог, пока в зеркало не посмотрит. Начинает работать над этим изображением, работать, чтобы я точно как-то соответствовал этому своему представлению. Каждый ведет себя как Бог. И тогда, в этом случае, единственный закон – это сила. Потому что каждый считает себя Богом, выше другого. Тогда как доказать, кто тут главный? Сила. Драка. Итак, Кришна дает нам внешность, дает нам ложное эго, а деремся мы сами. Он не дерется при этом. Мы же хотим ложное эго, он дает нам внешность, ложное эго, все, отождествление с этим телом. Но деремся-то мы сами, ссоримся мы сами. Вайшнавы не ссорятся, в этом отличие. Вайшнавы ищут пути к сотрудничеству. Вайшнавы ищут способ прославить друг друга, отметить хорошие качества. Так ум настроен, мысленно или словами, как здесь описывается. Материальное сознание, они ищут недостатки, слабые места. Чтобы в этом мире выжить, вы должны знать слабые места окружающих людей, с которыми вы сотрудничаете. Они вас могут обмануть, потому что каждый может обмануть. Вы должны знать, как не быть таким глупцом? Быть осторожным. Но в обществе сознания Кришны другая культура. Если каждый пытается найти достоинство другого человека и научиться чему-то от другого человека. Об этом тут речь идет. И Маха-Бхагавата видит вот все связанное с Кришной. Качества, необходимые для того, чтобы всюду видеть Кришну, описаны в Брахма-самхите 5.38. Приманджана, Чурита, Бхакти, Вилучанена, Сантак, Садаева, Хридаешу, Вило, Каянти. Ям Шьяма Сундарам Ачинтя Гунасварупам, Говиндам Адипурушам, Тамахам Баджами. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, который всегда доступен взору преданных, чьи глаза умощены бальзамом любви к Нему. Такие преданные созерцают Господа, пребывающие в них в сердце, в Его вечном образе Шьяма Сундары. Вот там можно увидеть, видите, в сердце. Для материалиста это означает воображение. Вы воображаете себе Бога, которого не существует. Так они понимают. Ну, а если вы воображаете то, что существует, что произойдет с вами? Вы почувствуете отношения. Если этого не существует, как мы сказали, если вы знаете кого-то и помните его у себя в воображении, в уме, в сердце, вы общаетесь с ним. Написано в Махабхарате, что пока вы помните ушедшего из этого мира человека, вам, для вас дорогого, связь сохраняется. То есть поминальные дни – это не воображение. Нет. Хотя связано с воображением. Можем использовать воображение реально. Так же, как можем использовать слова «реально» или «нереально». Можем неправильно описывать что-то словами. Тело реально. Но можем поступать неправильно. Тогда это просто воображение. Воображаемая деятельность. Или воображаемые слова. Неправильно, не соответствующие истине. Но и ум тоже, если он что-то воображает, если он правильно в соответствии с шастрами воображает, это реально. Это реально. Думать о Кришне – это реально. И на самом деле самое реальное в жизни, что мы имеем, это то, о чем мы думаем постоянно. Это есть для нас самое реальное, чем мы живем вообще. То есть как раз то, что в уме происходит, в глубине ума происходит. Не путайте ум с хаотичными мыслями. Это рассеянный ум. Настоящий ум сосредоточенный. Его главная роль – сосредотачиваться. Просто он не найдет объекта сосредоточения в этом мире. Он пытается сосредоточиться на том человеке, на другом человеке. Но не может до конца, потому что объект – исчерпывает себя, любой. Даже я сам себе становлюсь неинтересный. Если я не служу, не развиваюсь, не повышаю свою квалификацию, как бы духовную, я сам себе становлюсь скучным, неинтересным. Мне наедине с самим собой становится плохо. Нужен кто-то, что-то постоянное. И ум начинает скакать с объекта на объект. Но его роль-то все равно остается главной – сосредотачиваться на чем-то одном. И что же это одно должно быть, который принесет удачу во всем остальном. Это абсолютная истина. Это реальность. Это становится реальностью, мы сосредоточены на этом. А если не сосредоточены, мы даже не заметим, что вокруг нас. Преданного высшего духовного уровня прославляют за широту его духовного кругозора. Когда, например, упрямый демон Хираньякашипу спросил своего сына Махараджу Прахладу, постигшего своего «я», о местонахождении Верховной Личности Бога, Прахлад, будучи Махабхагаватой чистым преданным, прямо ответил ему, что Верховный Господь повсюду. Тогда отец демон спросил, находится ли Бог в дворцовой колонии. Услышав утвердительный ответ, Хираньякашипу ударил по колонии мечом, поскольку, будучи типичным демоном, стремился либо убить Бога, либо, по крайней мере, представить всем неоспоримые доказательства его несуществования. Тут же из колонок Хираньякашипу вышел Господь в своем самом свирепом облике, Нарисимхадева, и навсегда положил конец его преступным делам. Ну, Кришна может появиться откуда угодно, может из ума преданного проявиться, из слов преданного может проявиться, может в пространстве проявиться. Может в камне проявиться, в металле проявиться, как божество, как угодно. Таким образом, Прахладу Махараджи можно считать преданным Уттаматхикари. У чистого преданного нет желания наслаждаться чем-то самому, вне служения Господу. Он воспринимает все как продолжение энергии Верховной Личности Бога. И потому ни к чему не питает отвращения. Цель существования такого преданного – тем или иным способом доставить удовольствие Верховному Господу. Таким образом, все, что происходит с чистым преданным в каждое мгновение его жизни, усиливает в нем экстатическое желание удовлетворять трансцендентное чувство любимого Господа. Так, это о Махабхагавате речь идет. У нас тут большой комментарий. Тут большой будет комментарий. Мы его даже не прочитаем сегодня целиком. Если у вас появились вопросы по этой теме, дорогие преданные, Екатеринбург, можно включаться. Тема Махабхагаваты вообще затронута. Да-да. Громче.
Пожалуйста, примите мне поклон, это такое благодарю. У меня, знаете, вот вопрос по тексту. Текст Ролка 4 и вот комментарий. Человек, облечь милость преданного высшей категории, или тогда сейчас больше вероятности. То есть как раз вопрос, который меня мучает. Правильно ли я поняла? Правильно ли я понимаю, что качество преданного, вот такие, например, как контроль, они только достигаются по милости чистого преданного. И если у тебя этих качеств нет, то значит нет милости. Хотя, несмотря ни на что, ты прикладываешь усилия, чтобы эти качества появились. Я неправильно понимаю. То есть без милости чистого преданного у тебя ничего этого не будет. Такой вот.
У человека могут быть деньги, наследство, но значит он богат. Ты говоришь про милость, я сравниваю. Милость. Я сравниваю сейчас с богатством. Но он богат. И каждый человек имеет эту милость, это богатство. Каждый человек. Любой, кто воплотился в человеческой форме жизни, имеет это богатство. Но тот, кто его не тратит должным образом, называется Крипана, скупец. Крипана. Он просто его хранит, не использует. Или думает, что у него ничего нет. И так ничего нет. Или забыл про это богатство. Разные есть истории, да, об этом. Что касается преданных. Милость есть постоянная для преданного. Вопрос, как мы ее используем, эту милость? Как мы ее пользуем? Пока человек думает о себе, он не сможет воспользоваться милостью полностью. Потому что это иллюзорное сознание. О себе думать значит ничего не знать. Мы можем себя понять только через служение Кришне, когда о Кришне думаем. Тогда это реальное осознание придет, кто же я. Но если мы думаем о себе в большей степени, скорее всего, будем не очень радостными, недостаточно будем энтузиастичными, будем подвержены каким-то негативным влияниям в большей степени. Милость дается для преданного служения. Она уже дается. Просто заниматься преданным служением. Не знаю, как я ответил на вопрос.
Спасибо огромное, очень хорошо. Спасибо большое.
Вопрос от Кришнанги. Перекрестный, дорогой Гурудев, дорогие преданные, пожалуйста, мои поклоны. Вот вы сказали, рождает почти.
Нет звука у меня.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Сейчас слышно?
Да, повторяй вопрос.
Вот вы сказали в лекции, что очень важно выражать мысленное почтение ко всем, ну, и преданным, которые начинают свое служение. Также я понимаю, что очень важно вслух выражать, уметь выражать почтение преданным. Вот, и как быть, когда получается, ну, мысленно, мне кажется, что на расстоянии, например, я чувствую это почтение в сердце, а вслух, когда с преданными общаешься, иногда получается такая фамильярность, и постоянно как бы за это стыдно, и, ну, хотелось бы вот это качество развить. И я вот думаю, ну, вот в чем причина, что, например, не получается иногда выражать почтение? Это ложная гордость, да, какая-то, и пока она не кончится, я не смогу это почтение проявить. Или как? Или это тоже какая-то милость?
Ну вот, ты все уже объяснила. Ты уже все объяснила в своем вопросе сама. Выражай почтение, как умеешь. Не создавай проблему из этого. Иначе запутаешься. По большому счету мы не умеем выражать почтение. Можно и так сказать. Но мы следуем этому правилу. Мы учимся. Делай, как умеешь, не создавай проблем. Да, есть ложное эго у всех, ну и что? Что тут? Мы открыли нового. У кого нет ложного эго, поднимите руки. Вот вижу, две руки подняты, уж я Махлади нет ложного эго. И вот еще кто-то, да, тоже поднял руку. Вот, а у остальных есть. Здесь в аудитории тоже никто не поднял руку, так то, что только двое из Екатеринбурга. Да. У всех есть сложное эго, не переживай, ты не одна в этом положении. Если у тебя в сердце есть почтение, то тебя будут больше и больше любить окружающие преданные. Ты можешь даже не говорить ничего такого прямо. Если в сердце ты это развиваешь, тебя будут любить. Об этом думает, конечно, Тикария. Матхьяма и Уттама не думают об этом вообще. Уттама думает, что он вообще не преданный. Все остальные преданные, он вообще не видит этого. Преданный не думает об этом. И если, конечно, не видит Матхьяма, то Матхьяма видит, конечно. Но у него есть сострадание. Он не говорит, что он конечно, просто он чувствует сострадание к человеку. Ему не важно, конечно, он не конечно, но ему нужна помощь. Он проповедует, потому что у него есть это сострадание, и все. Не то, что он проповедует, но что он Матхьяма. Он так не думает. Иначе мы просто выдали бы всем удостоверение Матхьяма, приходили бы в храм, показывали удостоверение, нас пропускали бы сразу на асану. Кто-то был Махабхагавата. Нет, это об этом не думают. Это неформально. Это для того, чтобы мы могли ориентироваться, описываются, конечно, эти вещи, но не для того, чтобы отождествлять себя с каким-то положением в обществе. это же духовная культура. Культура не отождествления, а культура служения.
Но вот все равно же вот описывается, что вот лучше общаться с преданной второй категории. Значит, мы должны как бы найти эту вторую категорию, получается.
А там же говорится, там же говорилось, что ощутимый духовный прогресс мы чувствуем. Вот почему мы общаемся с преданными. Ощутимый духовный прогресс, ощутимый. Вот и все. Мы можем даже не знать, что это называется мадхьяма. Просто нам хорошо, нас меня вдохновляет, я этого человека очень люблю, хочу с ним общаться, хочу слушать вас, задавать ему вопросы. Вот как это происходит, неформально. Но для удобства можно выдать удостоверение все-таки, если хотите. Кому там выдадите мадхьяма? Потом мне список дадите, хорошо, чтобы я знал.
Да, хорошо, попытаюсь. Спасибо, Алексей. Смотри.
Громче. Очень слабый звук.
Хорошо,
здорово. Мы как-то обсуждали эту тему. Я вспомнил Майяпур Дхаму, когда мы приехали в храм Читания Чандрадая Мандир, вот этот главный, да, и Рада Мадава. Мы кланялись всем преданным внутри храма при открытых божествах. Нам никто не делал замечания, мы всегда так делали. Потом мы спросили об этом, так же, как вот ты сейчас спрашиваешь, есть такое же правило, да, написанное правило. И нам объяснили, что это правило относится к тем, кто находится непосредственно с божествами в алтаре, пуджари, допустим. То есть, если ты пуджари, находишься прямо в алтаре с божествами, например, в это время, и в это время заходит твой гуру, гуру Махарадж в храм, то ты не кланяешься, то ты сам с божествами находишься. Выйди из алтаря, ты можешь поклониться. Нам объяснили вот такую вещь.
Да, спасибо большое. Просто в курсе очень он тоже есть этот страха, и преданные всегда задают этот вопрос. Непонятно, как на него отвечать, потому что сам не знаешь, как. Спасибо.
Конечно, у нас есть вопрос в чате. Когда хочешь принести на работе плоды труда Кришне, стараясь перед делом поклониться Господу, обратиться мысленно и завершение процесса. А в процессе можно забывать и не думать. Или это постоянно осознанно, и любовь должны быть в уме и сердце?
В процессе можешь не думать прямо о Кришне, можешь думать о самом процессе, о деятельности, которой ты занимаешься. Самое важное, когда ты получаешь плод своей работы, вот тут нужно вспомнить Кришну. Настоящее забвение приходит, когда приходят плоды труда. Какие-то люди хотели, собрались, чтобы делать бизнес. И один сказал, нужно вот, чтобы успешный бизнес был, нужно попросить Господа. Давай сначала с ним заключим сделку, выгодную для него. Потом займемся бизнесом. Давайте пообещаем, что вот такую, значит, так столько-то процентов мы пожертвуем Богу, если у нас такая будет прибыль хорошая. Так они сделали, они пошли в храм, значит, и договор подписали, показали божествам. Если ты нам дашь такую вот прибыль, то вот такую часть, значит, процентов мы отдадим, значит, пожертвуем тебе. И они заработали еще больше, чем даже планировали. О, увидели эти деньги, стали делить, и кто-то сказал, так мы же обещали пожертвовать Богу. Кто-то сказал, а ему зачем так много? Что он будет делать? Нам нужно же для другого бизнеса. Давай меньше пожертвуем. Ну, давайте меньше, действительно, зачем ему? У него все есть. Другой сказал, да вообще непонятно, мы сами заработали, может быть, он это, к этому не имеет никакого отношения. Он нам не ответил ничего, мы вообще не знаем, есть он или нет там. А третий сказал, ну, давайте сделаем так, честно, все-таки. Мы же молились Богу. Давайте вот все эти деньги, что мы заработали, подкинем вверх Богу. Все, что ему нужно, возьмет, все, что упадет, будет наше. Вот как происходит забвение, видите? Когда плоды труда появляются, когда сама работа, мы можем молиться Богу, дай мне успешный бизнес, дай мне то, дай мне все. А тут деньги раз, а ему зачем? Вот как это происходит? Как в анекдоте. А, то, что для нас хочет сказать Кришна, это мы найдем подтверждение в сердце своем. В сердце. Если нет зависти, мы услышим Кришну. Обычно мы немножко злимся, если кто-то говорит нам правду какую-то неприятную, потому что есть зависть. Кто он такой, почему мне это говорит вообще? Он-то кто такой? Может быть, перед духовным учителем мы, ну, максимально смиренно себя ведем. Если даже не нравится, мы все равно, ну, гуру сказал, ну что, все. Я бессилен что-то противопоставить. Я боюсь апаратхи, я не совершу никогда апаратху. Я люблю своего духовного учителя. Я принимаю это. А если кто-то другой подойдет? А если подойдет вообще Каништа, Аяма, Тхьяма, у меня удостоверение есть. Мне будет очень тяжело слушать все это. Я не услышу, что он мне говорит правильные, хорошие вещи. Я, в принципе, отвергаю все вместе с ним. Но если нет зависти, мы, конечно, услышим. Значит, представляй такую картину. Если кто-то вот так к тебе подходит, с желанием сделать замечание какое-то, то ты себя настрой, себе скажи, это Маха Бхагавата, это Парамахамса. Сейчас из его сердца говорит Кришна. Он просто не может четко это выразить еще. У него нет еще такого интеллекта, видного человека, да? Но Кришна в сердце есть. И он мне что-то хочет сказать. И он что-то искаженно, конечно, говорит. Не все точно, не все правдиво. Но что-то за этим есть, что Кришна хочет сказать. И ты услышишь. И ты все равно услышишь. Благоприятно ли носить золото в Кали-югу? Да, только опасно очень. Когда кто-то спрашивал, нужно ли сейчас женщине носить сережки из чистого золота, сказали, вообще-то хорошо, конечно, золото носить, но в Кали-югу могут оторвать с ушами вместе эти сережки. То есть небезопасно. Не знаю, как в Екатеринбурге. Но золото есть золото.
Бессмертный восхищается каким-то ребенком, да, и спрашивает, как вы его воспитали, вот, как у него проявились такие качества. Но в итоге, например, когда много детей, ты видишь, что все дети разные, да, они воспитывались в одной атмосфере, но восприятие одних и тех же ситуаций как бы разное, и опыт разный, соответственно. И ну, вопрос такой, значит, ну нет никакой вот формулы, чтобы воспитать ну, благочестивого или духовного человека. Вот.
Есть формула, есть. Приходит. Есть, просто... Просто сегодня она как бы не используется, эта формула. Но почему не используется, сейчас поймете. 10 самскар, 16 на самом деле самскар описываются. Тот, кто не прошел эти самскары, он не может быть ну, как бы, ну, цивилизованным человеком в полном смысле. Он не пригоден для воспитания, хорошего воспитания. С ним всегда будут проблемы какие-то. Что-то он примет, что-то он не примет. Самскары. Ну и поскольку мы сегодня не работаем с самскарами, вот так, основательно, не знаем их, не готовы, то мы пытаемся воспитать человека в сознании Кришны. Вот такое слово используется. Попытка. Это наша попытка. Мы пытаемся что-то сделать. И часто это получается хорошо. В любом случае это благоприятно. Эта попытка всегда будет благоприятна. Не всегда будет полностью успешна на 100%, но всегда благоприятна. Для любого человека. Вот. Но если вы хотите именно формулу, которая работает, нужны самскары. Это тоже тонкая вещь, и можно там допустить ошибки какие-то, но это формула. Если 10 самскар или 16 самскар у человека отсутствует, то как вы его воспитаете? Ну, только через Хари Кришна Махамантру, конечно же, где не требуются даже самскары. Правила не требуются строгие. Но не все дети склонны повторять Хари Кришна мантру. Не все дети склонны. Я думаю, что если вы приведете им вкус киртану, это, наверное, будет самое главное. Киртану и прасаду. Повторяют мантру, не повторяют, но если они имеют вкус киртану, вы много сделали. Даже преданные не все... Не у всех лады с джапой, смотрите. Что вы от детей хотите? Даже преданный, прошедший посвящение, она говорит, мне сейчас трудно повторять джапу. Вот какая история. Почему? Самскары какие-то вмешиваются, материальные самскары вмешиваются. Оскверняющие умы, это становится труднее повторять мантру. Нет, нет, это не происходит одновременно. Я когда был маленький, я всегда просил отца, дай мне сесть за руль, я тоже хочу машину повезти. Я думал, что машина сама просто поедет, если сесть за руль, она сама знает, куда ехать. А я буду, ну, конечно, руль крутить, но она сама поедет. Но отец взял меня на колени, посадил, вот, берите, говорит, за руль. И он тоже держался за руль. И он вел машину. И я вот вместе с ним там, вот эту баранку так вот крутил. Сама не едет, сама знает, где-то затормозить машина. Я так и думал, она сама же все это делает. Сама она становится там, где нужно, перед гаражом. И я вел машину, пожалуйста. Видите, одновременно все происходит. Одновременно, разве нет? Нет. Гуру ведет эту машину. Сначала он ведет эту машину. Знаете, куда ученик заедет без машины, если сядет сам за руль? Он посмотрит туда, сюда, а машина едет, понимаете? Вот что произойдет. Он не умеет управлять этой машиной. Как он управляет? Как он служит Богу? Обычно, конечно, текали. Как он служит Богу? Знаете, как он служит Богу? Дай мне то, дай мне это, вечно что-то ждет, дай мне то, а машина куда едет? Это как он служит? Подождите. Он связан с Богом, конечно же, каким-то образом, да. Но непосредственно он не может служить. Вы что? Он может только просить, требовать, обижаться. Это он умеет делать. Что-то не дали ему, он обидится. Что-то дали, возгордится, я преданный и прочее. Он еще на таком уровне, куда он ей поедет? В ад только может съездить. Он столько ошибок совершит. Без духовного учителя, он сколько людей верующих, а что толку? У него еще нет отношений с Богом духовных. Но в каком-то смысле вы правы одновременно, потому что вместе с гуру, духовный учитель парампара, они предлагают это Кришне, то, что мы делаем. Поэтому можно сказать, что я служу Кришне, почему нет? Ну просто я понимаю, по милости гуру я это могу делать, только по милости гуру. Но когда-то гуру скажет, иди вот сейчас, лично ты иди, к Кришне предложи ему то-то, то-то, то-то. Когда-то такое произойдет. И меня охватит страшный ужас. Я? Как это возможно? Если вы же сознаете положение Кришны и свое положение, вы скажете, Гуру Махарадж, мне страшно. Всегда вы это делаете. Как я могу без вас? А ты через меня так же думай. И Кришна на тебя посмотрит, он увидит тебя. Кришна заметит твое смирение, вот это твое служение, он примет твое от тебя. Так же от моего имени это делай. То есть это возможно, возможно и такое какое-то непосредственное служение, но опять же по милости гуру это мы получаем. Сатвичная работа, да? Что такое сатвичная работа? Шрила Прабхупада говорил, что самый благородный труд – это труд на земле. Защита коров, например, это сатвичная деятельность. Что еще придумать мне сатвичного? Читать шастры, распространять священное писание, да, духовные знания – это, конечно, сатвичная деятельность. А распространять и готовить просад – сатвичная деятельность. Даже просто, если будете говорить о душе, теле, вот этой разнице, о добродетелях, о принципе служения, а не господства – это сатвичная будет деятельность. Если вы служите честно, если служите честно человеку преданному Богу, это тоже сатвичная деятельность. Вся Варнашрама Дхарма, она на сатвичных законах была построена. Служение между классами существует, и оно должно быть сатвичным, честным, правильным. Если мы заботимся о других людях, живых существах, это сатвичное тоже стремление. Правильное. Хорошо? Этому нужно придать значение. Бхагавад-гите нужно придать значение. Мы можем не придавать значения важности того, что там написано. Какие-то вещи нам кажутся важными, какие-то менее важными кажутся. Это вопрос, что мы просто можем не замечать важность каких-то наставлений. Какое самое важное наставление, какое самое важное лекарство, которое сейчас вот поможет мне? Из многих лекарств, тысяч, что-то поможет мне, да? Вот оно считается самым важным. И когда я чувствую, что мне это необходимо становится, тогда становится важным. Просто прочитать и делать это без осознания важности тоже вряд ли это сможет получиться. Во всем так. Мы мантру повторяем, мы должны осознавать важность мантры. Что самое важное в жизни, это мы должны делать. И вот спросите себя, спрашивайте друг друга об этом, что для тебя сейчас самое важное, в данный момент времени. Когда Ангира Муни пришел к царю Читракету, хотел ему дать духовное знание, но для царя это было не важно в тот момент времени. Он думал о наследнике, о сыне. Он так и сказал, что сейчас я не услышу твоих слов, твоих наставлений духовных, что я обеспокоен желанием, материальным желанием. Для меня сейчас важно иметь наследника, а мне царство нужно передавать. Я не могу о чем-то другом думать. Поэтому что сейчас важно для меня? Спросите себя. Хорошо, дорогие преданные, тут мы остановимся, Екатеринбург. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай. Так, у нас аудитория. Есть вопрос? Кто первый из вас? Ты поднял, да?
А вот в сегодняшнем стихе и в нектаре наставлений нам даются вот эти три уровня: Каништа, Мадхьяма, Уттама. И это всегда внутренний процесс, потому что можно и можно определить это одновременно. Но при этом дается внешний этикет, как действовать с разными. То есть везде это записывается этикет и нектаре наставления, что нужно в уме приносить поклоны. Как сочетать, что есть очень такой сложный внутренний критерий, но при этом есть четкий внешний этикет с этими уровнями критериев. И как практически у нас, потому что у нас часто этикет тоже по ашамам делится, там, саньяси, не саньяси. Как это все правильно сочетать при этом? Этикет основа.
Нас учили внешние факторы использовать, кто старше, кто младше, по времени инициации, например. По времени инициации, в пределах до 5 лет разницы, 3-5 лет разницы между инициациями, это к равенству будет стремиться отношение. Сначала это выглядит как старший преданный, скажем, на 3 года старше меня, он получил инициацию раньше. А по мере развития духовного мы будем сближаться, более дружеские отношения. Более 5-7 лет считается уже труднее эту разницу устранить. Не пытается ее устранить. Более ощутимо она будет, эта разница. Если правильная практика у всех, хорошая практика, конечно. Бывает, что старший преданный, он оступился, и он ослаб, и теперь вот младшие преданные, они уже более реализованные, это случается. Но в обычном смысле по время инициации можно ориентироваться. Есть первая инициация, есть вторая инициация. Есть вот саньяса, инициация. Тоже используем это, чтобы следовать этикету. И потом, когда мы вступаем в отношения, мы начинаем чувствовать это. Естественно чувствовать, как мы сказали, не думая, кто Мадхьяма, кто Уттама, мы просто хотим слушать вот этого человека или помочь этому человеку. Это происходит естественно.
То есть правильно я понял, что для нас критерий уважения и этикета не вот эти три уровня материала там, а более такой доступный для нас, вроде инициации, возраста, ашрама.
Ну так это связано с инициацией, как же? Начало, конечно, это значит инициация. Он получил святое имя, здесь говорится. Мысленное выражение подчинения этому человеку, только что получил святое имя. Получил инициацию. До этого он готовится на этот уровень, потому что, конечно, атикар – это квалификация должна быть. Квалификация означает то, чем он уже обладает постоянно. Чем же он обладает постоянно? Он воспевает Святое Имя. Может. Все, он может дать обет и это делать. Он может верить в Божества, приходит в храм. Все, конечно, начало – это квалификация уже. Что до, конечно, нет такой квалификации, он не может постоянно повторять Святые Имена и в храме не видит Божества. Так уж нет. Ему некогда прийти в храм, ему некогда мантру повторить, так мыслит. Но еще не конечно, атхикар. Атхикар он уже делает это. Матьяма атхикар, что он делает? Он же стабильно дружит с преданными. Там описывается четыре характеристики. Но это он уже умеет делать. Избегает демонов, поклоняется божеству, любит божества. Что ищет?
Сострадателен, избегает, просит божества, вера сильная.
Да, невинные помогают людям, верно. Это вот его постоянная квалификация атикар, слово атикар. Иногда и матхиам, иногда и конечно, это не атикар. Еще. Иногда и как утама себя чувствую, иногда как матхиам. Иногда... Нет, нет, это не... атикар это то, что я постоянно могу делать. Иногда кто-то повторяет 16 кругов, иногда 2 круга повторяет. Не может. Еще нет атикар. Есть попытки. Какой-то интерес к этому есть. Но атикар вы уже это делаете. Это интереснее просто. Нет, мы можем говорить, если нужно, но это не так интересно. Почему углубляются слишком, да, в эти анархии? Когда люди не могут, трудно отказаться от греховной деятельности, тогда они начинают анализировать эту саму греховную деятельность. Может быть, там, разобраться вот там нужно, они думают. В чем там причина этой греховной деятельности? Начинают эти тонкости при помощи гьяны, тонкой гьяны, где есть христианские трактаты, очень как бы высокого уровня, там аналитического, очень высокого уровня. Досконально, подробно я описываю все эти вот как бы сатанинские там, движения да, внутри ума, в своих чувствах. И когда они их распознают, они усиливают аскезу, пытаются, чтобы подавить это таким путем. И это поскольку очень трудно, очень трудно. Они вот пытаются при помощи анализа держать себя в этом русле. Осознание, что опасно. Вот эти вот сатанинские, дьявольские есть желания да, во мне. Я всегда должен помнить об этом, быть настороже. Вот. Как? Саньяси Майвади сказали Господу читание. Ты саньяси должен постоянно читать Веданта Сутру, а не петь, танцевать. Чтобы держать ум. Потому что кругом опасно, кругом майя. Нужно только вот закрепить на Веданта Сутре. Гьяна это называется. А Прабхупада делает акцент на другом. Он вообще говорит, мы можем не говорить о недостатках никаких, нет необходимости. И даже о регулирующих принципах и правилах предписания можно не говорить подробно. Нужно просто заняться при этом служением. И все правила предписания, они установятся естественно, и все качества естественно разовьются. Но вот кто имеет эту квалификацию, тхикар, говорить о преданном служении? Вот в чем вопрос. Если такой квалификации недостаточно, все равно будет анархия интересовать людей. Что же делать с анархиями? Как их распознать? Где они? Кто они? Что они? Откуда они? Начнут вот это все вот анализировать. Но если достаточно тхикара, как у Шилпрупады, это такой вот такой тхикар, чистый, трансцендентный, то мы слушаем его лекции, у нас нет проблем с анартхами, когда мы слушаем. Наше слушание становится уже преданным служением. Все. Мы забываем про анартхи. Мы говорим, о, пойдем делаем там, пойдем делаем тут. Мы готовы делать что-то. Если я буду думать, что я падший, ничего не могу, я ничего не могу делать. Я же ничего не сделаю, скажу, я недостоин. Я греховен. Мне лучше скрыться куда-то в уединении, замаливать грехи вообще. Но если мы получаем из чистого источника, мы вспоминаем свою истинную суть, радостную. Для чего? Для служения, в личном служении. И через преданное служение происходит очищение естественно. Вся как бы, вот, ценность это в самом бхакти, в преданном служении. И хватает у нас атхикары на занятия преданным служением. Вот в этом главный вопрос. Нам нужен этот именно атхикар. Не просто аналитический ум, который может исследовать ложное эго. Нам нужно истинное эго исследовать. Не то, что ты о них думаешь, они всплывают просто время от времени. Представь, ты плывешь в чистом трансцендентном блаженстве святого имени. Вдруг крокодил вынырнет перед тобой. Это анартха просто появилась. Ладно бы один крокодил. Там много всего. Там... Да, но нет, приходится избегать его, как-то ускорять свое плавание. Приходится, что они всплывают, естественно. Но вы должны что делать? Продолжать дальше. Крокодил же выглядит очень опасно, правильно? Выглядит так. Образ крокодила такой, что от него спасу нет. Так, но это образ просто такой, анартхи. На самом деле, от нее можно уйти через преданное служение. Через преданное служение можно увлечься преданным служением. Крокодила просто не заметить, но проплыви дальше и что. Не разговаривай с ним. В этом случае не так опасен, как кажется. Фантом. Анартха — это фантом. Это не настоящий крокодил. Но если ты думаешь, что он настоящий, этот фантом, он заберет все твое внимание. Это фантом. В ум они проникают, эти анартхи. Майя так действует. Говорит, видишь, у тебя нет квалификации преданного. Остановись. Посмотри на все это. Эти крокодилы. Все эти недостатки. На твое прошлое поведение, на все твои ошибки, на всю свою карму несчастную, на свою судьбу. Куда тебе? Гороскоп еще раз посмотри внимательно. Есть еще ведическая майя же, верно? Она же. Разная. Есть ученая майя. А Кришна говорит, Бхагавадгита, будь ты самый последний грешник и всех грешников. Вообще не различает эти вещи. Мужчина, ты женщина, шудра, кто бы ты ни был. Ты можешь достичь совершенства. Любой человек. Мы выбираем Кришну. Так что с крокодилами не разговаривай долго. Познакомься и подпишись. Тебя как зовут? Крокодил. Крокодил Гена. Ну, так. Я такой-то даст. И все, у нас разные пути. Все нормально.
То есть, если я не буду думать про Анархи, а просто буду про Кришну, слушать Кришну, я не слышу. Все это фантомы, можно вообще внимание.
Нет, это одна сторона. Другая сторона, применять нужно духовные знания в своей жизни. Да, какие-то события перед нами всплывают, мы должны знать, что правильно, что неправильно, как поступать в этих событиях. То, что ты в сознании это понимаешь, с одной Кришной это хорошо, игнорируешь это, не придаешь большого такого значения, это тебя не останавливает, не шокирует. Да, это одна. Но другая сторона, нужно еще научиться правильно действовать, не совершить новых ошибок. Анартху может пробудить какой-то человек, например. Подойти и сказать мне неприятные вещи. У меня анартха. Это фантом. Но я по-настоящему могу ответить. Это будет следующая ошибка. Значит, тут самодисциплина должна быть в отношениях с преданными, потому что анархия всплывает как раз в отношениях. А где женщина всплывает? Если она всплывет наедине где-то, ты скажешь, ну, просто показалось. Ничего страшного. А если в отношениях, то вижу, вот реальная проблема с этим человеком. Почему? Какая-то анархия у меня, точно. Вот это реальная проблема. Поэтому две вещи. Одна вещь, что мы не шокируемся, мы не сбиваемся с толку, другая, мы должны правильно поступать. Правильно думать.
Я вопрос по талантам. Вы сказали, что жизнь именно накапливается, и если вот такой человек приходит в духовную организацию, получается, в глазах организации духовной, он более ценен, он может больше сделать. То есть как бы две реальности есть. Одна реальность в глазах административной организации, тем более, а электричная, другая реальность. Может быть, преданный без талантов, но он искренне. Он их сидит на свече, и может его именно изберет Кришна. Как эти две реальности совмещаются? То есть, понятно, таланты всем нужны. То есть организация их хочет отобрать, но не всегда факт, что талант человек придет и что он будет искренним, потому что он может быть гордостью. Но для организации это факт, да? Внешне. И у нас еще же есть такой стереотип, чем больше, тем лучше. Чем больше служения, а это результат таланта, значит, тем лучше.
Не нужно сильно увлекаться материальными достижениями, говорит совет. И те люди, которые приносят материальный какой-то успех, развитие, не нужно слишком увлекаться этими людьми, выделять их слишком, чересчур. Выделяются естественным духовным образом, неформальным, те преданные, которые могут распространять знания и счастье. Это естественно происходит. Как я сказал, тут нет дипломов и прочих вещей. Это духовная сторона, она неформальная может быть. А формальная сторона – это материальная сторона. Она должна быть. Варны, ашрамы и все остальное должно быть. С этой точки зрения, скажем, класс вайшев ценнее, чем класс шулер. Класс кшатриев ценнее, еще могучнее, чем класс вайшев. И класс браманов возглавляет все это. С материальной точки зрения. Это формальное различие. Потому что если не будет ашрамов, это превратится в кастовую систему эксплуатации. Вот что произойдет. Там будет процветать зависть. Будет унижать шудр, из вайшев тянуть налоги, шатри будут власть диктовать свою, браманы начнут обманывать тонким образом. Вот что происходит в науке, в управлении, в политике, в экономике, в деятельности. Сегодня так происходит, потому что нет ашрамов. И когда у нас есть ашрам установленный духовный, мы не придаем слишком большое значение формальным вещам, мы их принимаем просто как порядок жизни. И все. Но это формальность. Саньяси, ты или брамачари, это формальность. Грехастха ты или не грехастха, это формальность. Духовный учитель ты или ученик, это тоже формальность. С точки зрения положения. В духовном мире мы не знаем, кто мы. Будем ли мы точно там находиться в таком же, в таких же отношениях или по-другому? В реальности, в духовной реальности. Но здесь, поскольку должен быть порядок, должны быть и формальные правила тоже. Если нет зависти, нас не будет это беспокоить. Ну, какое нам дело этих формальностей? Ну, главное – это Кришна, служение Кришне. И каждый преданный, с материальной точки зрения, выполняет свои обязанности, а с духовной – распространяет знания и счастье, а не зависть. Вот тогда это духовная организация. Тогда все в порядке. Две вещи. Хвалить и ругать. Да, иногда.
Они обижаются или это опасно?
Понятно, что обижаются.
Конечно. И как хвалить?
Вот так смотри, чтобы они живы остались.
Если не живы,
там, когда я буду виновата.
Ты уже виновата, что проповедуешь. Уже мы все виноваты в этом. Мы проповедуем, и люди начинают там верить и приходить к нам. И уходить из материальной жизни – это большая ответственность. Ну, сознание переключается же в эту сферу. И ты в этом виновата, так что будешь отвечать тоже. Иногда, да, иногда тебя будет тоже критиковать в ответ. Ты не сбежишь этого тоже. Разные люди приходят. Но вообще баланс такой нужен. Мягкость и строгость должны сочетаться. В чем-то мы должны быть строги всегда, да? На компромисс не идти. Скажем, Кришна, Верховная Личность Бога, есть абсолютно истина, есть душа, это не тело, это мы не меняем никогда. Мы это объясняем. Ну, а в других вещах можно быть довольно гибким человеком и терпеливым человеком. Пока кто-то не начинает действовать деструктивно. Вот, опасно. Разрушающе. Нужно остановить. Если даже тебя будут критиковать ответ. Нужно пожертвовать немножко своей даже репутацией вот для этого человека. Если кто-то деструктивно действует, мы должны остановить. Для этого существуют кшатри, они, у них есть оружие, закон и все остальное. Смотрите, эта система должна работать. Может быть, ты не кшатри, но принцип нужно использовать именно такой. Оскорбителей нужно остановить. Если не прекращают, устранить. Они разрушают. Приходите, но не разрушайте. Есть же такие люди, знаете, вспыхивают. А, тут недостатки, начинают все разрушать. Все разрушать. Все подряд. Им тут не место.
Вопрос уже хорошо.
Если пока мы еще не находимся на уровне там внутри, если нет у нас еще такого высокого уровня, как справиться с желанием что-то иметь и со скорбью от потери? Есть ли какой-то метод, когда приходят потери, да, такие, вот как это переживать, если ты еще не на высоком уровне?
Переживать надо, как же не переживать? Даже переживал, когда что-то теряли. Он не хотел терять, скажем, какие-то храмы или собственность. Когда пытались обмануть его, там, какие-то мошенники, он переживал об этом для Кришны. Но это в сознании Кришны. Но мы в этом мире на самом деле ничего не теряем, не приобретаем. Мы просто помним. Поэтому мы глубоко не оскорбим на этот счет. Расстраиваемся, конечно. Какие-то потери, мы расстроимся. Это природа, ума, чувств. Но вглубь скорбь не войдет. Мы же придем на кит, снова танцевать будем. А другой выбросится из окна, потеряет что-то. Есть же разница. Это Брахмабхута тоже. Не идеализируйте духовную, как бы, духовную сферу. Век Кали, смотрите, что написано. Век Кали, даже Уттаматикари иногда сбивается с толку, не знает, как проповедовать дальше. Даже Уттама теперь. То есть недооценивайте материальную энергию. Энергию Кришны.
Лекарство – это общество преданных.
Да, 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 так. И будет Брахмабхута поддерживаться. Нормально. Пришел скорбный, со скорби танцует на киртане, кричит Харибол. Какая-то скорбь вообще. Это, да, какая-то раса тоже есть своя. Мы, конечно, жалуемся на то, что нам тяжело, но мы танцуем все равно. Но кто из материалистов так делает? Кто танцует? Без водки, без славы, без... Никто не танцует. Сумасшедших нет. Все нормальные люди вообще. А преданные вообще странный народ. Они иногда приходят, вообще опущенные. Такая проблема. 5 минут с ним поговоришь, пошутишь, уже хохочет сидишь. Какая скорбь. Если вы практикуете, вы защищены или нет.
Рейтинг, надо узнавать, пожалуйста, наше время на другом, все ваши.
связь примера и инициации. Потому что я сам в своей жизни встречал несколько ситуаций, когда преданные, например, были 10-15 сознаний Кришны, не получил инициацию еще, но следует практически всем принципам. И по своей квалификации он превосходит и достаточно много иногда тех преданных, которые уже не имеют инициацию. Вот как это можно рассмотреть?
Если говорить о формальных вещах, то инициации нет, конечно же, формально он не принадлежит, да, официально линии парампары еще. Не вступил в это учебное заведение уже со студенческим билетом, так сказать, признанным, да, нет. Но может посещать, как вольнослушатель. Есть такая, да, категория. Не студент, но посещает. У него есть свои способности, его признают способности, позволяют приходить, получать какие-то уроки. Это формальная сторона. А есть духовная сторона, потому что инициация с духовной точки зрения очень тонкий момент. Она происходит не во время огненной церемонии, она происходит в сердце. Можно пройти огненную церемонию, но инициации не получить как таковой еще. Поэтому иногда такие мы видим вещи. Человек 16 кругов, все принципы, много лет без инициации. Какая-то инициация есть уже. Что-то есть в сердце. Это случилось с ним. Что Маджима Дагин сказать на зачет насчет инициации такой? Инициации.
Внутри всех прав выражать почтение каждому. such persons to grow and grow and grow. И мы должны делать то же самое, что делает духовный учитель, то есть помогать каждому родителю, конечно. We would practice in the spiritual world. Мы все здесь практикуемся, чтобы потом попасть в духовный мир.
Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.